Раздраженный, взвинченный, но стараясь утешить себя, я вошел на 7-м этаже в свою рабочую каморку и увидел в ней девицу Нинулю. Девица или дева Нинуля, она же Нина Иосифовна Белугина, сидела на моем стуле, подниматься с него желания не проявила, и я опустился на стул посетительский. «Разве ты сегодня?» — спросил я. «Я...» — протянула Нинуля, и сигаретный пепел сыпала в стоявшую у меня жестяную банку со скрепками. «А Зинаида?» «А Зинаида взяла отгул, и у кого-то нынче в веселых гостях. Или невеселых. Понятно», — промычал я. «А что это ты такой взъерошенный?» — поинтересовалась Нинуля. И будто запыхался. «Соседи опять скандалили», — сказал я. Нинуля знала о моих соседях. «Потому-то я опоздал», — подсказала она мне оправдание. «Потому я и опоздал», — подтвердил я. «Ну и ладно», — кивнула Нинуля. «А я уже прочитала и проверила все, что приносили, и даже с КВ имела объяснение, так что не беспокойся. Вот уже не хотелось бы мне сегодня вести какие-либо, пусть и деловые, объяснения с Кириллом Валентиновичем». «Премного благодарен», — сказал я. Я посчитал, что после того, как Нинуля выказала, что она сегодня как бы старше, то есть произвела необходимый ей знакомый мне акт самоутверждения, она отправится в кабинет Зинаиды, где размещался и ее стол. Мне же даст возможность поразмышлять, было о чем в уединении. Но Нинуля не поднималась, сидела, уставившись во что-то, выдворять ее было бы нехорошо. Я уже упоминал, что в бюро проверки нас работало трое. В частности, Нинуля, Нина Иосифовна Белугина, девица неизвестных лет, чаще всего приходившая на службу в монашеских, по моим понятиям, одеяниях. Она была инвалидом, сухоручкой, правда, правая рука скрючена, немного хромала, на лице имела шрамы. В последние годы Нинуля нередко болела, работницей она была добросовестной, но бестолковой. Читанное ею приходилось перепроверять. Ко всему прочему, она случалось капризничала и прилюдно пускала слезы, упрекая судьбу, вынудившую ее заниматься этой билибердой, ковырянием в дерьмовых текстах. Коли бы не скрюченная рука, сидела бы она, полагала Нинуля, в тепле Большого театра и шила бы костюмы для Лемешева и Масленниковой, то есть теперь уже для Милошенкиной и Атлантова. Другую бы капризу с частыми больничными, глядишь, и попросили бы из редакции, но начальница наша Зинаида Евстафьевна увольнять Нинулю не давала. Какая-то история связывала их, нечто такое, о чем мне советовали и не пытаться разузнать. А я и не пытался. Нинуля меня не раздражала, она не вредничала, сплетни и интриги не плела, была вовсе не злой, а скорее доброй и одинокой неудачницей, и ее следовало жалеть. «Знаешь, из-за чего я зашла к тебе?» — сказала Нинуля. «Из-за солонки. Солонку посмотреть». «Вот тебе раз», — удивился я. «Ты же ее разглядывала. Захотела и еще раз подержать ее в руках». «Ну и как?» — спросил я из вежливости. «Точно Наполеон. В профиль». Левая рука Нинули притянула солонку. «Птица Наполеон». Она замолчала. Смотрела на солонку. Глазами, чающими чудо. Будто общалась с ней. Будто вызывала известного ей духа. Она, понял я, и минутами раньше сидела, уставившись именно на солонку. «Я знаю». «Мне известно», — Нинуля возвращалась на 7-й этаж, — «об одном человеке. Он был похож на Наполеона в профиль. Он знал об этом, и люди вокруг знали. Он работал у нас в редакции. Давно. Очень занятный человек». Она явно хотела, чтобы я спросил, кто же этот человек. А я ждал ее ухода. Но все же произнес. «Кто же это?» «Деснин Алексей Федорович. Герой Советского Союза. Ты слышал о нем?» «Деснин?» — напрягся я. «Ах, да. Так, кое-что слышал, неопределенно романтическое. Но его фамилию называли по-разному. Тот самый, что... Я чуть было не сказал, тот самый, что дурачил Берию? но не произнес эти слова. Мне показалось, что они будут неприятны Нинуле. Впрочем, она и не услышала бы меня. Она опять ничего не видела и не воспринимала, кроме солонки, вернее, кроме солонки и того, что оживало для нее в ней. Она находилась в состоянии, которое теперь бы назвали медитацией. Стало быть, в нашем с Нинуле разговоре возник исторический персонаж, туманным фантомом, проживавший на шестом этаже. Даже дока и следопыт Башкатов толком не знал не только историю, но и фамилию этого человека. Ветеранам нашим, конечно, и фамилия, и история были ведомы. Нынешний завписем Яков Львович Вайнштейн, говорили, даже служил с ним в одном отделе. Надо полагать, что и моей Зинаиде Евстафьевне предвоенная хроника газеты была известна. Именно от нее я услышал фамилию Деснин, нечаянно произнесенную. Но наши старики, не давая объяснений, говорить что-либо о Деснине отказывались. То ли их сковывало серьезное обязательство, возможно, что и письменное, то ли они подчинялись некоему житейскому табу, нарушение требований которого могло бы привести к несчастьям. «Василий, ты хочешь кофе?» — вновь очнулась Нинуля. «У меня там термос, кофе горячий». «Принеси», — кивнул я. «Лучше бы и не приносила. Лучше бы забыла обо мне по причине вечной рассеянности мечтательной книжницы, а я бы хоть на полчаса запер дверь». Но я понимал, что Нинуля нынче жаждет быть выслушанной. И выговориться ей надо не стенам, а предмету одушевленному, способному откликаться на ее слова удивлениями и вопросами, а тем самым подталкивать ее к продолжению выплеска чувств или запертой в ней осведомленности. Я же думал о разговоре с Викой. Какой же скотиной я повел себя. Угнетало меня и то, что я человек, по мнению многих, с нервами, витыми из стальных струн, оказался на краю нервического оврага, хорошо хоть не завизжал или не заревел истериком. А в конце-то разговора мне нестерпимо захотелось обидеть или даже оскорбить Вику, в людном причем месте. После слов «Да отстаньте вы от меня, ради Бога!» я чуть было не воскликнул: «Вы бизнес-бабы, а я трус, раб и титулярный советник! В вашем бизнесе могу быть лишь краснодеревщиком». Почему краснодеревщиком? И как это титулярный советник и краснодеревщик сразу? Глупость? Бред? Выкрик о Вике с Пантелеевым вышел, несомненно, базарным, но я-то восхотел добавить к нему еще что-нибудь более базарное и глумливое. Не знаю, как и удержался. И более всего я был удивлен и раздосадован сейчас вот чем. Прикосновение рук Виктории, успокаивавших меня, оказались ласковыми и как бы любящими. При этом в них была нежность матери, нежность, которой мне не доставало, и я ощутил испугавшее меня. Я не хотел признаваться себе в этом по дороге, но теперь-то соображения мои были остывшими и неизбежными. Я ощутил желание. Вика вызвала желание. И не только в секунды прикосновения ее ладони и пальцев. Оттого-то и захотелось мне оскорбить ее самым подлейшим манером, чтобы она обо мне только как о подлеце и вспоминала. «Ну вот», — появилась Нинуля с термосом и двумя чашками на пластмассовом подносе. «Такой горячий, что и язык обжечь можно. Тебе сахар один кусок?» «Как всегда», — кивнул я. «Держи, вот тебе и ложечка». Я стал размешивать ложечкой сахар, а когда поднял голову, мне показалось, что Нинуля левой рукой отправила в рот пару таблеток. О том, какая у болезной нынче хворь, я спрашивать не стал. Кофе я, естественно, похвалил и стал ждать, когда Нинуля начнет выговариваться. Сначала я слушал ее невнимательно, мысли мои бежали вдогонку нашей прогулки с Викой, но потом история Алексея Федоровича Деснина вынудила меня забыть на время о собственных волнениях. Позднее, уже держа в голове услышанное от Нинули косвенными вопросами, а порой как бы невзначай, порой и в застольях, я вытянул из осведомленных людей новые для себя сведения о Деснине. Сведения это были легендарно-сказового характера, нередко отголосами слухов, часто они противоречили друг другу и вместе составляли не истинную историю, а устно-поэтическое предание о ней, но предание живучее, то и дело украшавшееся свежими для меня подробностями, поворотами и версиями, на раз живучее стало быть для чего-то и необходимое. Поэтому теперь я сообщаю не кофейный рассказ Нинули, тем более что он не раз прерывался то приносом полос из типографии, то телефонными звонками, то медитациями Нинули, а именно сплетенный из многих прутьев преданий. В 37-м году в трагедии были свои персонажи. В 38-м принялись за комсомольцев. В 39-м продолжили, взяли Косарева, срок любви к нему отца народов иссяк. Потом, естественно, наступил черед косарят. Они не только были враги и шпионы, но еще и моральные разложенцы. Моральное разложение среди верхов ленинской смены в особенности, видимо, огорчало их взрослых попечителей. Понятно, начались чистки и на нашем 6-м молодежном этаже. Брали чаще по домам и в ночные часы, редко кого уводили из кабинетов, двух членов редколлегии, и это тоже вошло в устное предание, взяли на «Динамо». Те сидели, смотрели игру, вдруг по радио объявили их фамилии и попросили подняться в администрацию стадиона. Более их не видели. А тех, кто взят ночью, сотрудники узнавали, явившись на работу. Исчезали таблички с фамилиями с дверей кабинетов. Старики, уцелевшие, с ужасом вспоминали об утренних проходах по коридорам. Один из них рассказывал, как поднял он глаза у своей двери и не увидел таблички. Выяснилось, правда, что ошибся завхоз, перепутав двери. Ошибочно испуганный празднует с той поры 2 дня рождения в году. А завхоза не из-за ошибки, естественно, а по натуральному движению событий забрали через неделю.